Глава 5. Окончание царствования Алексея Михайловича. Сношение с православным Востоком, Грецией и Грузией. Сношение с Персией. Договор с компанией персидских армян. Построение корабля для Каспийского моря. Калмыки. Сибирь. Сношение с Китаем. Общий обзор царствования Алексея Михайловича. Семейные дела царя. Его кончина. Характер. Приближенные к нему люди. Мы видели, какую жизнь сообщили нашим сношениям с Грецией нужды русской церкви, исправление книг и Никонова дела. Мы видели, какую важную роль в последнем деле играл Паисий Легорит. Видели, что он хотел оставить Москву при окончании дела. Не знаем, волею или неволею, но он остался в Москве. Летом 1667 года он бил челом государю. «Служу я тебе, великому государю, на Москве 7-й год, а жалование идет мне на день по 18 алтын по 4 деньги, и этим мне с людьми прокормиться нельзя». Просьба не была исполнена, велено давать прежнее жалование. Чтобы показать свою службу, Легорит подал царю письмо, в котором извещал об известном пророчестве, находящемся в житии Андрея Юродивого, что белокурый народ овладеет Константинополем. Паисий, разумеется, прилагает это пророчество к русским, толкует и о князе Росском Масохе, в котором видит москвича. Но Легорит не мог заниматься в Москве покойно толкованием пророчеств. В 1668 году иерусалимский патриарх Нектарий писал к царю: «Даем подлинную ведомость, что Паисий Легорит отнюдь не митрополит, не архиерей, не учитель, не владыка, не пастырь, потому что столько лет как покинул свою епархию и по правилам святых отец архиерейского чина лишен. Он с православными православен, а латины называют его своим, и папа римский берет от него ежегодно по 200 ефимков, а что он, Паисий, брал милостыню для престола апостольской соборной церкви, то лютый волк послал с племянником своим на остров Хиос». Грамота, как видно, не произвела никакого действия, потому что вскоре после ее получения сделано было следующее распоряжение. Пожаловал великий государь Гасского митрополита Паисия, велел ему дать жалование вместо прибавки корму 100 рублей. Двор, где он стоит, осмотреть – и что ветхо починить, да с вин, которые купят в Архангельске, пошлин не брать. Чтобы не было, однако, вперед подобных доносов, Легорит обратился с просьбой о помощи к логофеду Константинопольской церкви Константину. Писал, что враги оклеветали его, что осуждение произнесено неправильно. «Я не проводил жизни моей, — пишет Легорит, — в сластолюбии, пьянстве и блуде. С молоду возлюбил я мудрость. С большими трудами и издержками прошел морской путь из любви к учению. Называют меня латиномысленным и еретиком. Но я латинским повелением не повинуюсь. Общего у меня с латинами одна наука. Вместе с ними я был и есть ревнитель древним философам афинским, Ливанию и Ямвлиху, Богу добрым служителем. Заступись за меня, приученный муж, чтобы невежды не тщеславились и не превозносились. Будь ходатай и помощник делом и словом». Логофет показал эту грамоту преемнику Нектария Досифею. Тот сильно рассердился на Легорида, увидав резкие выражения его о своих врагах и гонителях, которым принадлежал и Нектарий. Но явился царский посланный с просьбою простить Легорида и прислать ему разрешительную грамоту. Не исполнить просьбу было нельзя. Разрешительную грамоту послали в Москву, и Досифей сорвал сердце, написавши только на Легоридовой грамоте к логофеду: Если бы не было святого ходатайства царева, то узнал бы ты, кто мертводушен и беден, тот ли, кто 15 лет, как оставил паству без пастыря, или тот, кто полагает душу свою за овцы. Исполнилась на тебе басня Эзопова: «Козел бронил волка с высокого места». Ты сам по себе невелик и глуп, бесчеловечен и бесстыден, только место, где пребываешь, двор царский. Уцеломудрись, хоть теперь. В конце 1672 года Легорит собрался в Палестину, но, доехав до Киева, остановился здесь и долго жил, служа великому государю, донося о тамошних делах. Так в 1675 году он писал к Матвееву: «По Боге и царе в тебе имею заступника милостивейшего, помоги мне неким даром вместо милостыни, умоли, чтобы мне позволили служить по-архиерейски. Собирают здесь много денег отовсюду, а кому и на что собирают, не знаю. Изволь об этом разыскать, о бодрейший Киева страж. Разузнай, на что митрополичьи доходы обращаются. Здесь носятся слухи, будто епископ Мефодий освобожден и киевским митрополитом поставлен. Стереги крепко и ради, чтобы этого не было, ибо великая будет смута между духовными и мирскими. До сих пор еще жив раздор и измена, учиненная недавно и бывшая причиной столь великого побоища. Вопиет и святая София, на починку которой взял 14 тысяч рублей у царского величества. О других его своевольствах молчу». Скоро после этого пришел в Киев царский указ, чтобы Легорит немедленно возвратился в Москву. Он счел это опалою и, приехав в Москву, написал государю: «Воспевал пророк и царь Давид в десятострунном своем псалме: «Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко печалився, скоро услыши мя». Тоже смею и я возгласить к тебе, единодержавцу-царю: не отврати светлейшего лица твоего от меня, яко погибну душою и телом. Особенно печалюсь, потому что не знаю причины моего возвращения». В январе 1676 года Легорит обратился к Матвееву с жалобами, что умирает от голода и жажды, что просьбы его насмех пересылают из приказа в приказ, что одолжал вследствие большого и трудного путешествия, что для службы церковной нет у него ни священника, ни диакона, ни певца, ни иподиакона. «Ты заботишься обо всем в богатейшем царстве, забыл только обо мне, архиерее». Об нем вспомнили и велели давать корм по-прежнему. Чем занимался Легорит, видно отчасти из того, что он привез в Москву из Киева иеромонаха Виссариона, бывшего начальника школ киевских, для пособия себе в чаяниях и службе царского величества. Кроме Греции была еще другая страна, христианская, православная, более несчастная, более страдающая от бусурман, чем даже Греция, страна, издавна искавшая помощи у единоверной России, то была Грузия. После несчастной попытки при царе Борисе московское государство отказалось от мысли посылать войска свои за Кавказ, помогало деньгами, посылало духовенство свое в Грузию осматривать состояние церквей, богослужения, помогать тамошнему духовенству советом. Тяжелое впечатление производило грузинское христианство на русских духовных, тем более что последние сами не всегда могли отличить существенное от несущественного и сильно были привязаны к форме, к букве. «Первое у вас несогласие с соборной апостольской церковью», — говорили русские духовные грузинским епископам. «Первое несогласие то, что церкви от алтарей не отгорожены. Царских дверей нигде нет, да и не бывало. Престолы везде наги и к стене приделаны. Служите в неосвященных церквах, крестов ни на одной церкви нет, да и не бывало. Если и есть в церкви иконы, то вы свечи прилепляете к простой стене, а иконы стоят особо. И мнится нам, что у вас к божественным иконам и к честному кресту вера оскудела, да и на себе креста не носите. У кого и есть иконы, и те спрятаны, а иные носят малые иконы на поясах за кушаками. Мотаете рукою не поистине и кланяетесь, смотря на небо, а не на иконы. Архиереи ваши и попы сами себя крестным знамением оградить и прочих людей благословить не умеют. Если попу у вас случится служить литургию, то он принесет с собою сосуды и ризы в мешке, а Евангелие и креста ни у кого нет. Иной поп, пришед в церковь, постелит на престоле плат и, поставив сосуды, действует в одном чекмене, и, отдействовав, покрыв святая, облачится в ризы и начинает литургию. Отслужа, велит малому собрать с престола сосуды и ризы в кошель и понесет к себе. Вы, епископы и попы ваши, действуют, ризы надев на шею, свесив наперед. И как начинать литургию, тогда ризы назад спускаете. Крестят у вас младенцев одним погружением. Покаяние отцам духовным мало у вас знают, также и причастие, только при смерти дают причастие, и то без покаяния. Всякие люди у вас входят в церковь в шапках, саблями и ослопами, и вы, епископы, также входите со слопами в церковь и в алтарь. Женятся без венца. И если дети будут, то венчаются, а детей не будет, то, покинув старую жену, берут другую. Свадьбу у вас играют Великий пост в Благовещении. В одном месте русские духовные были свидетелями следующего явления. Между заутренню и обеднюю вышло на площадь духовенство, вынесли образ святого Георгия и поставили на столбе, а против образа на церковной крыше сел мужик, надел на себя другой образ святого Георгия и стал говорить во весь мир: «Послушайте меня, я нынче ночевал в храме, и сказывал мне святой Георгий: людей моих не обижайте, которые в мое имя веруют». После этого мужик начал пророчествовать об урожае и кому умереть в этот год. «Что это у вас, святой человек?» — спросили русские. «И умеет он грамоте?» «Нет, не умеет», — отвечали грузины. «Но это такой род. Если кто умрет, то из их же роду другой станет рассказывать Егорьевы слова в мир». Мы видели, что при царе Михаиле кахетинский царь Теймураз поддался России. При царе Алексее весной 1647 года приехал в Москву посол от Теймураза и подал такую грамоту: «Как у отца твоего был я с сыном и со всею грузинскую землею в холопстве, так теперь и тебе, великому государю, бью челом в холопство. Отца твоего заступлением и жалованием наше грузинское государство живо и цело. А если ты нас не пожалуешь, за нас не вступишься, то окрестные государства нас разорят без остатку и станут говорить: вы поддались московскому государю, и он вас выдал, за вас не вступился. Теперь сам я, Теймураз царь, сыном своим Давидом отдался тебе в холопство со всею грузинскую землею. Внука своего Григория пришлю к тебе в холопе в Москву. А за большого моего внука Иоасафа изволил бы ты выдать сестру свою, государыню-царевну. Да велик нам послать митрополитов сколько изволишь. Государство грузинское Божье да твое, и вера также была бы справлена, как и в твоем великом государстве». Мы знаем, что в это время, особенно в 1648 году, в Москве было не до Грузии. В 1649 оттуда новое посольство. «Хотел я, — писал Теймураз, — отправить к тебе великому государю внука своего Николая, но, как узнали об этом персияне, то начали государство мое воевать с трех сторон. Мне через горы внука своего послать нельзя, а на Шимаху персияне не пропустят. Пожаловал бы великий государь, прислал за внуком моим своих людей и велел взять его к себе в холопе». С ответом на эти предложения отправился в Грузию в 1650 году Никифор Толочанов. Посланник поднес Таймуразу в подарок соболи. Царь бил челом низко, но спросил. «Прежде присылали ко мне по 20 000 ефимков, а теперь мне с вами не прислано?» «Потому тебе денег не прислано», — отвечал посланник, «что про тебя великому государю было неведомо, где ты обретаешься после своего разорения, как разорил тебя Тифлисский хан. А как только твоя правда и служба объявится великому государю, то тебя и больше прежнего царское величество пожалует». «Видите», — продолжал Таймураз, «как я разорен Тифлисским ханом по Шахову приказу. Прежде государевы послы у меня в Кахете и были, и всякое строение, монастыри, церкви видели, а теперь, где были церкви, там стали мечети. Царское величество вступился бы за дом Божий и за меня, холопа своего». Толочанов объявил Таймуразу главную цель своего посольства – взять с собой в Москву внука его, царевича Николая. «А выдаст ли за него великий государь сестру свою?» – спросил Таймураз. «С нами об этом деле не наказано», – отвечал посланник. «Такое великое тайное дело, кроме Бога, да великого государя кто может ведать? Если Бог изволит, а его государская мысль будет, то дело и состоится, а если не будет воли Божьей государской мысли, то делу как состояться? Ты только отпускай с нами внука своего, исполняя перед великим государем правду свою». «Если я внука своего пошлю», — продолжал Таймураз, «а государь не изволит государство моего кахеть и очистить, ратных людей и казны не пришлет, то зачем моя посылка?» «Ратных людей, — отвечал Толочанов, — послать к себе нельзя, потому что горы снежные, высокие, в них расселены большие, ратным людям пройти, наряду и запасов провести нельзя. У тебя государство пустое, и то за шахом. Хотя ратные люди и пройдут, то им у тебя с голоду помереть. А казны тебе государь пришлет столько, сколько тебе и в ум не вмещалось, если теперь исполнишь правду свою. Внука с нами отпустишь. Кроме того, государь пошлет великих послов к шаху Аббасу, чтобы отдал Кахетию по совету и по братству. А если не отдаст, то думаем, что великий государь пошлет войско свое Каспийским морем на шаховы города и велит городов разорить в десятеро, только ты совершай правду свою. Если ты отпустишь с нами и другого внука своего, Влавурсака, то великий государь даст ему свое жалование по своему милосердному рассмотрению». «Влавурсака никому не отдам», — сказал Таймураз. «Мне самому не с кем будет жить, некому будет и души моей помянуть». «Ты нам объявил, что тебя разорил Тифлисский хан», — продолжал посланник. «Так если тебе в грузинской земле жить неучего, то ступай и ты сам к царскому величеству. Нам велено принять тебя и с подданными твоими. Когда будет мое время, тогда и поеду к государской милости, а теперь еще побуду здесь», — отвечал Таймураз. Все эти разговоры кончились тем, что Таймураз не отправил внука в Москву. Тем сильнее высказывал свое усердие к великому государю и меретинский царь Александр, присягнувший при Толочанове царю Алексею Михайловичу. «Таймураз, царь, — говорил Александр, — внука своего с вами не отпускает, а если бы у меня был сын мой Баграт, да брат Мамука, то я бы обоих к царскому величеству отпустил. Если государю угодно, то он бы прислал воеводу своего в Кутаис. Если бы мне было кому свою отчину и меретинскую землю приказать, то я бы и сам поехал видеть пресветлые государские очи».